Глава третья. Вспышка жены напомнила мне нашу супружескую жизнь. Прежде обыкновенно после всякой вспышки нас непреодолимо тянуло друг к другу. Мы сходились и пускали в ход весь динамит, какой с течением времени скоплялся в наших душах. И теперь, после ухода Ивана Ивановича, меня сильно потянуло к жене. Мне хотелось сойти вниз и сказать ей, что ее поведение за чаем оскорбило меня, что она жестоко, мелочно и со своим мещанским умом никогда не возвышалась до понимания того, что я говорю и что я делаю. Я долго ходил по комнатам, придумывая, что скажу ей, и угадывая то, что она мне ответит. То беспокойство, которое томило меня в последнее время, в этот вечер, когда ушел Иван Иванович, я чувствовал в какой-то особенной, раздражающей форме. Я не мог ни сидеть, ни стоять, а ходил и ходил, причем выбирал только освещенные комнаты и держался ближе той, в которой сидела Марья Герасимовна. Было чувство, очень похожее на то, какое я испытывал однажды на немецком море во время бури, когда все боялись, что пароход, не имевший груза и балласта, опрокинется. И в этот вечер я понял, что мое беспокойство было не разочарование, как я думал раньше, а что-то другое. Но что именно, я не понимал, и это меня еще больше раздражало. «Пойду к ней», — решил я. «А предлог можно выдумать. Скажу, что мне понадобился Иван Иванович, вот и все». Я спустился вниз и по коврам, не торопясь, прошел переднюю и залу. Иван Иванович сидел в гостиной на диване, опять пил чай и бормотал. Жена стояла против него, держась за спинку кресла. На лице у нее было то тихое, сладкое и послушное выражение, с каким слушают юродивых и блаженненьких, когда в ничтожных словах и в бормотании предполагает особое скрытое значение. В выражении и позе жены показалось мне было что-то психопатическое или монашеское, и ее комнаты со старинной мебелью, со спящими птицами в клетках и с запахом герани, невысокие, полутемные, очень теплые, напоминали мне покои игуменья или какой-нибудь богомольной старухи-генеральши. Я вошел в гостиную. Жена не выразила ни удивления, ни смущения, и посмотрела на меня сурово и спокойно, как будто знала, что я приду. «Виноват», — сказал я мягко. «Очень рад, Иван Иванович, что вы еще не уехали. Забыл я у вас наверху спросить, не знаете ли вы, как имя и отчество председателя нашей земской управы?» «Андрей Станиславович, да». «Мерси», — сказал я, достал из кармана книжку и записал. Наступило молчание, в продолжении которого жена и Иван Иванович, вероятно, ждали, когда я уйду. Жена не верила, что мне нужен председатель земской управы. Это я видел по ее глазам. «Так я поеду, красавица», — забормотал Иван Иванович, когда я прошелся по гостиной раз-другой и потом сел около камина. «Нет», — быстро сказала Наталья Гавриловна, дотронувшись до его руки, — «еще четверть часа. Прошу вас». Очевидно, ей не хотелось оставаться со мной с глазу на глаз без свидетелей. «Что ж, и я подожду четверть часа», — подумал я. «А идет снег», — сказал я, вставая и глядя в окно. «Превосходный снег, Иван Иванович», — продолжал я, прохаживаясь по гостиной. «Я очень жалею, что я не охотник. Воображаю, какое удовольствие по такому снегу гоняться за зайцами и волками». Жена, стоя на одном месте и не поворачивая головы, а только искоса поглядывая, следила за моими движениями. У нее было такое выражение, как будто я прятал в кармане острый нож или револьвер. «Иван Иванович, возьмите меня когда-нибудь на охоту», — продолжал я мягко. «Я буду вам очень-очень благодарен». В это время в гостиную вошел гость. Это был незнакомый мне господин лет 40. Высокий, плотный, плешивый, с большой русой бородой и с маленькими глазами. По помятому мешковатому платью и по манерам я принял его за дьячка или учителя, но жена отрекомендовала мне его доктором Соболем. «Очень-очень рад познакомиться», — сказал доктор громко, тенором, крепко пожимая мне руку и наивно улыбаясь. «Очень рад». Он сел за стол, взял стакан чаю и сказал громко. «А нет ли у вас, случаем, рому или коньячку? Будьте милостивы, Оля!» — обратился он к горничной. «Поищите в шкафчике, а то я озяб». Я опять сел у камина, глядел, слушал и изредка вставлял в общий разговор какое-нибудь слово. Жена приветливо улыбалась гостям и зорко следила за мною, как за зверем. Она тяготилась моим присутствием, а это возбуждало во мне ревность, досаду и упрямое желание причинить ей боль. Жена, думал я, эти уютные комнаты, местечко около камина, мои, давно мои. Но почему-то какой-нибудь выживший из ума Иван Иванович или Соболь имеет на них больше прав, чем я. Теперь я вижу жену не в окно, а вблизи себя, в обычной домашней обстановке. Той самой, которая не достает мне теперь в мои пожилые годы. И, несмотря на ее ненависть ко мне, я скучаю по ней, как когда-то в детстве скучал по матери и няне, и чувствую, что теперь, под старость, я люблю ее чище и выше, чем любил прежде. И поэтому мне хочется подойти к ней покрепче, наступить ей каблуком на носок, причинить боль и при этом улыбнуться. «Месье Енот», — обратился я к доктору, — «сколько у вас в уезде больниц?» «Соболь», — поправила жена. «Две-с», — ответил Соболь. «А сколько покойников приходится ежегодно на долю каждой больницы?» «Павел Андреевич, мне нужно поговорить с вами», — сказала мне жена. Она извинилась перед гостями и вышла в соседнюю комнату. Я встал и пошел за ней. «Вы сию же минуту уйдете к себе наверх», — сказала она. «Вы дурно воспитаны», — сказал я. «Вы сию же минуту уйдете к себе наверх», — резко повторила она и с ненавистью посмотрела мне в лицо. Она стояла так близко, что если бы я немножко нагнулся, то моя борода коснулась бы ее лица. «Ну, что такое?» — сказал я. «В чем я так вдруг провинился?» Подбородок ее задрожал. Она, торопясь, вытерла глаза, мельком взглянула на себя в зеркало и прошептала. «Начинается опять старая история. Вы, конечно, не уйдете. Но как хотите, я сама уйду, а вы оставайтесь». Она с решительным лицом, а я, пожимая плечами и стараясь насмешливо улыбаться, вернулись в гостиную. Здесь уже были новые гости, какая-то пожилая дама и молодой человек в очках. Не здороваясь с новыми и не прощаясь со старыми, я пошел к себе. После того, что произошло у меня за чаем и потом внизу, для меня стало ясно, что наше семейное счастье, о котором мы стали уже забывать в эти последние 2 года в силу каких-то ничтожных, бессмысленных причин, возобновлялось опять, и что ни я, ни жена не могли уже остановиться. И что завтра или послезавтра, вслед за взрывом ненависти, как я мог судить по опыту прошлых лет, должно будет произойти что-нибудь отвратительное, что перевернет весь порядок нашей жизни. Значит, в эти 2 года, думал я, начиная ходить по своим комнатам, мы не стали умнее, холоднее и покойнее. Значит, опять пойдут слезы, крики, проклятия, чемоданы, за граница, потом постоянный болезненный страх, что она там, за границей, с каким-нибудь франтом, итальянцем или русским, надругается надо мной, опять отказ в паспорте, письма, круглое одиночество, скука по ней, а через 5 лет старость, седые волосы. Я ходил и воображал то, чего не может быть. Как она красивая, пополневшая, обнимается с мужчиной, которого я не знаю. Уже уверенный, что это непременно произойдет, отчего, спрашивала себе в отчаянии, отчего в одну из прошлых давнишних ссор я не дал ей развода, или отчего она в ту пору не ушла от меня совсем навсегда. Теперь бы не было этой тоски по ней, ненависти, тревоги, и я доживал бы свой век покойно, работая и ни о чем не думая. Во двор въехала карета с двумя фонарями, потом широкие сани тройкой. У жены, очевидно, был вечер. До полуночи внизу было тихо, и я ничего не слышал, но в полночь задвигали стульями, застучали посудой. Значит, ужин. Потом опять задвигали стульями, и мне из-под пола послышался шум. Кричали, кажется, «Ура!». Марья Герасимовна уже спала, и во всем верхнем этаже был только я один. В гостиной глядели на меня со стен портреты моих предков, людей ничтожных и жестоких, а в кабинете неприятно подмигивало отражение моей лампы в окне. И с завистливым, ревнивым чувством к тому, что происходило внизу, я прислушивался и думал. Хозяин тут я. Если захочу, то в одну минуту могу разогнать всю эту почтенную компанию. Но я знал, что это вздор, никого разогнать нельзя, и слово «хозяин» ничего не значит. Можно сколько угодно считать себя хозяином, женатым, богатым, камер-юнкером, и в то же время не знать, что это значит. После ужина кто-то внизу запел тенором. «Ведь ничего же не случилось особенного», — убеждал я себя. «Что же я так волнуюсь? Завтра не пойду к ней вниз, вот и все, и конец нашей ссоре». В четверть второго я пошел спать. «Внизу уже разъехались гости?» — спросил я у Алексея, который раздевал меня. «Точно так, разъехались. А зачем кричали «Ура»?» «Алексей Дмитриевич Махонов пожертвовал на голодающих 1000 пудов муки и 1000 рублей денег. И старая барыня, не зная, как их звать, обещали устроить у себя в имении столовую на 150 человек. Слава богу-с! От Натальи Гавриловны вышло такое решение — всем господам собираться каждую пятницу». «Собираться здесь, внизу?» «Точно так. Перед ужином бумагу читали. С августа по сей день Наталья Гавриловна собрали 1008 деньгами, кроме хлеба. Слава богу! Я так понимаю, ваше превосходительство, ежели барыня похлопочут за спасение души, то много соберут. Народ тут есть богатый». Отпустив Алексея, я потушил огонь и укрылся с головой. «И в самом деле, что я так беспокоюсь?» — думал я. «Какая сила тянет меня к голодающим, как бабочку на огонь? Ведь я же их не знаю, не понимаю, никогда не видал и не люблю. Откуда же это беспокойство?» Я вдруг перекрестился под одеялом. «Но какова?» — говорил я себе, думая о жене. «Тайна от меня в этом доме целый комитет. Почему тайна? Почему заговор? Что я им сделал?» «Иван Иванович прав, мне нужно уехать. Подробности вчерашнего дня, разговор за чаем, жена, соболь, ужин, мои страхи томили меня, и рад был я, что скоро избавлюсь от обстановки, которая напоминала мне обо всем этом. Когда я пил кофе, управляющий Владимир Прохорович длинно докладывал мне о разных делах. Самое приятное он приберег к концу. «Воры, что рожь у нас украли, нашлись», — доложил он, улыбаясь. — «Вчера следователь арестовал в Пестрове 3 мужиков». — «Убирайтесь вон!» — крикнул я ему, страшно рассердившись, и ни с того ни с сего схватил корзину с бисквитами и бросил ее на пол.